Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. Один из элементов этого будущего – это Википедия, всемирная энциклопедия, которая, кажется, все больше и больше заменяет нам Британику, заменяет печатные энциклопедии последних нескольких столетий. Последний месяц Википедия была в топе новостей. Как вы все, наверное, помните, 25 августа, в ночь 24 на 25 августа, произошла частичная блокировка Википедии по запросу Архангельского суда, блокировка провайдерами по требованию Роскомнадзора из-за доступа к запрещенной статье о неком наркотическом веществе. Но буквально через несколько часов Википедия была разблокирована. Ничего совершенно не меняя в своем содержании, не удаляя эту статью. То есть, фактически, Всемирная энциклопедия выиграла вот эту схватку с Роскомнадзором, выиграла вот эту схватку с государством. И в связи с этим, конечно, было бы интересно поговорить, что такое Википедия, откуда она взялась, какая идея ей правит, что это такое, энциклопедия или целая экологическая среда. И, наконец, самое главное, кто же пишет Википедию, кто эти анонимные авторы, которые наполняют ее содержанием. Создана совершенно новая социальная реальность, в которой люди, почти что по рецептам, описанным Марксом, добровольно приносят свой труд, часы своего времени, не получая за это никаких денег, ничего, кроме морального удовлетворения. То есть такое пространство освобожденного труда. И вот об этой новой не столько даже технологической, сколько социальной реальности я хочу поговорить с нашим сегодняшним гостем. А это, я как понимаю, один из главных людей в российской Википедии, Станислав Козловский, исполнительный директор фонда Wikimedia.ru. Правильно, да?
Ну, без точки.
А, Википедия просто, да, Wikimedia.ru. Но вообще же ведь нету как такового главного по Википедии в России, или есть?
Конечно, специально у нас делается одно из важнейших правил Википедии, что в проекте все участники равны.
Да.
Вот, но, безусловно, есть, кроме, собственно, работы в онлайн, требуется и работа, собственно, в реальной жизни, в офлайне. В этом случае, собственно, в каждой стране создается организация, которая называется Wikimedia, и который занимается поддержкой Википедии. Но основной принцип, собственно, этой организации – не вмешиваться в содержание статей. Содержание статей уже определяется коллективно участниками Википедии.
А вот извините за нескромный вопрос, на какие деньги все это существует? По крайней мере, те администраторы, вот то, что вам приходится все это, ну, не приходится, вы сами это делаете, но вот все это администрируете, выступаете фактически спикером российской Википедии.
Собираются пожертвования, на эти пожертвования, собственно, и существует отделение.
То есть те деньги, которые там время от времени, я думаю, многие наши слушатели, я тоже, вот и призывы Джимми Уэйлса есть о том, что там кто сколько помогите, кто сколько может, эти деньги, которые вносятся, я могу знать, что они идут на российскую Википедию?
Понимаете, у нас поменялись законы, теперь они, по сути, на российскую Википедию больше не идут, потому что у нас появился закон об иностранных агентах, российские, в общем, отделение Википедии является некоммерческой организацией, поэтому, соответственно, все деньги, которые уходят в Штаты, они обратно в Россию не возвращаются.
Уже не, то есть вы из Америки никаких денег получить не можете?
Нет.
И, ну, а я не могу сделать какой-то целевой платеж?
В этом случае, да. То есть напрямую, собственно, российскому отделению Wikimedia можно пожертвовать. Но жертвует очень небольшое количество людей, к сожалению.
То есть в основном работа добровольная? У всех, конечно, так или иначе, администраторов и руководителей есть какие-то другие работы?
Все администраторы работы Википедии работают бесплатно, все авторы Википедии работают бесплатно. Вот как вот вы упомянули Маркса, по сути, мы построили коммунизм, только вот без коммунистов.
Вы согласны с таким определением, да? С таким освобожденным трудом, может быть?
Все работают первичный в свое удовольствие, никто за это, собственно, на этом не зарабатывает.
А что такое вообще Вики?
Ну, само слово,
термин, да, само
слово. Изначально оно пошло от гавайского слова «вики-вики». Там были такие автобусы, шаттлы, которые возили в аэропорт, между разными терминалами на Гавайях. Это переводится с гавайского «быстро-быстро».
Шнель-шнель, да.
Да. Потом просто это слово было использовано для самой технологии «вики», которая подразумевает, что любой человек может изменять тексты, и сохраняются, собственно, все версии, так как всегда есть опасность, что что-то внесут некорректное, поэтому надо сохранять все варианты вот этого текста. Ну, оказалось, эта технология идеально подходит вот для такого онлайн-энциклопедии.
А Джимми Уэйлс был изобретателем вот этого двигателя Вики? Или он просто придумал, что его надо спроецировать, использовать для создания энциклопедии?
Ну, сама вот эта технология Вики, она была придумана еще в 80-е годы. В конце 90-х ее реализовал Каннингем для того, чтобы там хранить разные участки кода, чтобы какие-нибудь алгоритмы сохранять, чтобы программистам каждый раз не изобретать велосипеды. Джимми Уэллс решил сделать, изначально там была другая история, они решили сделать свободную энциклопедию, которая просто весь контент, который можно было бы распространять свободно. О технологии Вики тогда еще никто не знал. Думали делать ее классическим образом, нанимать, собственно, специалистов, которые там, или там уговаривать их поработать бесплатно. И вот целый год, собственно, так работал этот сайт, и за год было написано 12 статей. А потом там существовал тогда так называемый главный редактор Википедии, сейчас его уже нету, его звали Ларри Сенгер, и он случайно узнал об этой технологии Вики, предложил, собственно, ее внедрить, и оказалось, что, собственно, технология работает, так, и уже через год в Википедии было уже несколько десятков тысяч статей.
А она еще где-то используется, технология Вики?
Ну, в целом, собственно, сам вот этот движок MediaWiki, который позволяет работать по этой технологии, он свободный, он создается, собственно, организацией Wikimedia. Ну, вот, например, сайт Луркоморья работает на этой же технологии.
Ну, это такая альтернативная Википедия, но тоже я часто пользуюсь, с очень такой адекватной информацией, острой, на грани. Но у вас какие отношения с Луркоморьем?
Ну, мы просто про разные, на самом деле, пишем, поэтому вполне нормально. Отношения.
Традиционный вопрос: Википедия и Британика. То есть это принципиально разные принципы организации знания. Британика — это классический, так скажем, модерн, эпоха просвещения, где есть фигура эксперта, обладателя уникального знания, и, собственно, он и пишет, и редактирует статью.
Ну, в целом, да. То есть классические энциклопедии, они подразумевают, что все, что там написал автор статьи, в целом этому можно 100% верить, потому что этого автора очень долго отбирала редакция, это какая-то выдающаяся величина в этой области, про которую он пишет. В Википедии мы, собственно, не можем доверять ни одному из авторов, потому что это может быть кто угодно, и поэтому тут используется другой принцип, то есть тут идет авторитет не на автора текста, а на источники, которые он использует, откуда взят тот или иной факт, и самое главное, чтобы каждый этот факт можно было легко проверить, и если там возникла какая-то ошибка, что любой, опять же, может исправить, уточнить, дополнить.
Вот вроде один из принципов есть не истина, а проверяемость.
Ну да, потому что истина — это больше такой философский термин. А проверяемость, что каждый вот факт можно будет проверить, но, соответственно, проверить есть требования к этому источнику.
Проверяемость — это как бы черта гипертекста, да, то, что любой факт можно кликнуть и пойти дальше по кликам.
Ну, не обязательно, что это должен быть онлайн-книжка лежать, mm-hmm. Ну, по крайней мере, хотя бы выходные данные, что если пойти в библиотеку найти, но бывают очень редкие источники, там, или какие-нибудь старинные газеты, где там что-то упомянуто какое-то, и, ну и так далее. Но в целом, конечно, в основном все эти источники онлайн.
Но в любом случае тут другой принцип организации знания, да, если Британика и классическая энциклопедия стоят на, я думаю, вот знание как дерево, да, которое идет от корней к кроне, к вершине, вот крона – это вершина достижения, а у вас это грибница, да, ризома, сетевой принцип организации знания.
Ну, тут немножко другое. Смотрите, вот если взять научные труды начала 20-го, конца 19 века, и посмотрите там списки литературы, их практически нет вообще, или там 1-2. То есть ученый пишет, все знают, что он авторитет, и, в принципе, ему ни на что ссылаться не надо, он упоминает какие-то факты, откуда он их взял. Как бы ему верят на слово.
Авторитетное и авторитарное в то же время модель
вот.
Знания.
В принципе, вот этот подход, он сохранился в классических энциклопедиях. Современная наука, если вы посмотрите списки литературы в научных статьях, они могут быть даже больше, чем основной текст. Потому что каждый фактик, он обязательно ссылается, откуда он взят. Потому что ученых так много, понять, кто из них авторитетный, кто не авторитетный, невозможно. То есть просто наука уже переразилась, перешла вот от этой веры в авторитет, собственно, к вере в источники. Вот мы, собственно, вот этот же подход используем в Википедии.
И что получается? Что чем больше Википедия, тем чем больше участников пишут, тем более точное знание. Мы можем доверять интеллекту толпы? То есть это такой принцип муравейника или пчелиного улья?
Конечно, могут быть опасности, что кто-то внесет что-то некорректное, но это некорректное достаточно быстро убирается тем, кто это заметил. В обычной энциклопедии, если там возникла какая-то ошибка, кто это может увидеть? Это может увидеть редактор, там выпускающий редактор, и все. И ошибка, как правило, проводились исследования, 50 лет сохраняется, путешествует из одной книжки в другую. А Википедия, огромное количество глаз, собственно, наблюдает за каждой статьей. То есть тысячи людей, там, за сутки эту статью тысяч человек прочитает, но хотя бы один, что в этой статье что-то не так, да заметит. И уже все, ему один клик мышки, он может об этом сообщить, и уже там более тщательно проверят, либо сам исправить и так далее.
То же самое касается коммерческого использования. Если, возьмет какая-нибудь компания и про себя напишет хвалебную статью про свой продукт, про свое лекарство. Тут же и дальше бесконечно можно говорить, это вот этот байс такой, да, политический какой-то, у людей некая предрасположенность. То есть будут писать о своем политическом движении, о своем государстве, о своем правителе хвалебные статьи.
Понимаете, там всегда, когда человек начинает писать какую-то статью, она либо, значит, эта тема его волнует, и получается, либо она там хвалебная, либо наоборот резко негативная. Какие есть принципы еще, собственно, кроме проверяемости Википедии, это нейтральная точка зрения, то есть все тексты должны быть написаны нейтрально, и еще есть достаточно жесткие требования к темам статей, то есть не на каждую тему может быть написана статья, то есть есть значимые темы, есть темы, по сути, незначимые, то есть какая-то организация, обо некоторых организациях можно написать, то есть они такие крупные, про них огромное количество источников, про какую-нибудь парикмахерскую, в принципе, там писать нечего, и
значимость определяется упоминанием в СМИ, как бы социальными волнами, которые то или иное явление или организация генерирует.
В целом, под каждый тип статей, там, под биографии, причем в зависимости от профессии человека, там, для спортсменов одни критерии значимости, для музыкантов другие.
Да.
Эти критерии продумываются участниками Википедии, там, огромные споры проходят. Но в целом, да, то есть это должны быть какие-то публикации независимые, то есть как бы не сама эта организация сама про себя книги пишет, и этого будет недостаточно. То есть должен быть показан интерес к этой теме со стороны каких-то внешних источников, причем не кратковременный.
А что делать, если абсолютно противоположные, диаметральные противоположные точки зрения? Скажем, Евромайдан или присоединение Крыма? Или геноцид армян. Что с такими статьями делается?
Тут все-таки стараются не писать оценки. То есть указываются, собственно, сами факты, но не дается оценочные суждения. И в крайних случаях иногда тогда дается как бы обе точки зрения. Не даются не все точки зрения, а наиболее значимые. То есть, что-то пришли и сделали инопланетяне, да, там сбили самолет, да, там, возможно, есть такие какие-нибудь точки зрения, но эти точки зрения тогда не указаны.
Или закрывается для редактирования статья.
Если статья закрывается от редактирования, только в том случае, если возникает так называемая война правок, то есть когда кто-то вносит одну тему, то написал одно, другой это все удалил, написал совершенно противоположное. И так идет по кругу. В этом случае статья возвращается к той версии, до того, когда началась вот эта война правок. И вот эти авторы статьи должны обсуждать и придумывать такие формулировки, которые, собственно, будут максимально нейтральными. Так сейчас сделано со статьями по тематике армяно-азербайджанской, потому что как раз вот это вот поле битвы, оно оказалось внутри русской Википедии. И там как бы проблема в каждой стране, у них свои источники, там своя Академия наук, и они как бы достаточно сильно противоречат
друг другу. Цитируют каждый свою линию, свой нарратив. Мы продолжим наш разговор со Станиславом Козловским, исполнительным директором Wikimedia.ru, буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. И пока мы на секунду прервем наш разговор со Станиславом Козловским и проведем блиц-опрос. Что такое Википедия в вашей жизни? У трех человек, у трех людей креативных профессий. Это поэт и радиоведущий, это литературовед и журналист, и это журналист. Дмитрий Воденников, Глеб Морев и Максим Ковальский. Дмитрий, а вы Википедию используете в работе?
Да, разумеется. Я когда собираюсь писать свою эссе или свою колонку в газету.ру, я всегда сверяюсь с Википедией по некоторым, ну, каким-то аспектам, которые собираюсь затронуть. Ну, очень часто лажаю, надо сказать. То есть там иногда бывают непроверенные данные.
А, то есть все-таки качество контента.
И тогда мне редактор пишет, что вы, Дмитрий Борисович, совсем обалдели уже.
Максим, а вы сталкивались вот в бытность вашу редактором «Коммерсант
власть»? Я сталкивался, конечно.
Тем, что википедийные данные не проходят верификацию. Службу проверки «Коммерсант», она Википедии, ей достаточно Википедию пользоваться?
Ну, нет, они там самые разные источники смотрят, да, у них там свое хозяйство, я, честно говоря, даже не знаю, куда они еще смотрят. Я помню просто, как меня бесило, когда это вот стало ходить вообще в моду. В середине 2000-х, да, даже
или чуть
году
позже,
в году восьмом. Вот когда девочка-редактор говорила мне, что она что-то посмотрела в Википедии, я просто не мог понять сначала, что это такое. Меня это просто бесило, я запрещал употреблять при себе это слово. Но жизнь, она свое сделала, естественно, я и сам пользуюсь, что угодно. Я не знаю, появилось такое выражение «википедически образованный человек»? Если она на 90% дает правильный ответ, а по доступности превосходит все остальное, то ее успех предопределен.
По совокупности издержек она, конечно, побеждает. Глеб, и ваш опыт с Википедией?
Ну, разумеется, я пользуюсь ей, как и все, так сказать, и действительно основной опасностью является недостоверность, некачественность контента, который генерируется пользователем. Да? Но, с другой стороны, довольно просто определить даже на глазок, что называется, по статье, грамотная она или нет. Да, то если статья написана неряшливо, во-первых, там уже редакторские предупреждения стоят, во-вторых, видно по самому стилю, по манере подачи, по конструкции статьи, что это халтура. Но, с другой стороны, конечно, Википедия не может быть источником для глубокого знания, как для какой-то серьезной работы, но для поверхностной информации какой-то, годы жизни того или иного человека, там, биографическая канва. Я в основном пользуюсь, вот, честно говоря, для каких-то биографических фактов, сведений, именно, фактов из биографии чьей-то, там, действительно, год рождения, год смерти, вот такого рода вещи, где какая-то хронология каких-то событий исторических, она вполне для первого знакомства, она вполне устраивает. Список литературы полезен очень там.
Так что это было мнение о Википедии наших гостей. Дмитрий Воденников, Глеб Морев, Максим Ковальский. А мы возвращаемся к нашему разговору со Станиславом Козловским, исполнительным директором Wikimedia.ru. А что вот Википедия тогда? Это часть ноосферы фактически? Часть вот этой вот облако семиотического, которое окружает планету?
Можно и так рассматривать, конечно. Но основной принцип, что сама Википедия, она знания не производит. У нас даже есть правило, там запрещены оригинальные исследования. То есть в Википедии нет никакой информации, которая не существовала вне Википедии. То есть Википедия – это все-таки такой инструмент собрать все знания человечества в одно место, удобно это расположить, чтобы человек экономил время, быстро находил нужное. Но что-то, что об этом еще никто никогда не написал, в Википедии появиться не может. А если появится, то это удалят.
Кто пишет? Вот есть средний такой профайл пользователя, так скажем, писателя Википедии?
В среднем это молодой человек, мужчина, 25-26 лет, с высшим или незаконченным высшим образованием.
Гуманитарным, техническим?
Техническим.
Ну, вот тут, конечно, проблем, потому что, ну, как, собственно, вот этот вот набор... Сколько в России таких людей, активно пишущих, скажем, там, более, там, одного раза в месяц что-то пишущих в Википедию?
Ну, более одного раза в месяц примерно 11-12 тысяч человек.
А в английской Википедии? В англоязычной?
Ну, там примерно в 10 раз больше.
В 10 раз больше. Но и размер, да, там, насколько больше англоязычной Википедии российской?
Ну, в русской Википедии, в российских Википедиях там около 30, потому что у нас много языков России, на них тоже есть Википедия. А русская Википедия 1 200 000 статей, ну, там чуть больше. А английская Википедия приближается к 5 миллионам статей.
Но вот эти вот молодые люди с техническим образованием, я понимаю, студенты старших курсов, может быть, аспиранты, насколько вот пишущие чисто из энтузиазма, да, из любви к распространению знания, насколько адекватную срез вообще знания они могут дать? Или здесь действует просто закон больших чисел? То, что один человек дополняет второго, тот дополняет третьего, и вот как бы вот эта вот дополняющая реальность. Знание отдельно взятого 26-летнего технаря не является уникальным.
Ну, на самом деле, это просто как бы средняя, 26-летний технарь. На самом деле, разброс, конечно, по, собственно, и различным демографическим характеристикам и об уровне образования среди участников Википедии очень широк. Там есть и дети 12-летние, есть и пожилые люди, и доктора наук и так далее. Но, конечно, есть опасность, что будут какие-то системные искажения, но на самом деле тут как бы не то, что они просто технари пишут только про технику. В русскую Википедию пишут те, кто говорит на русском языке, и это как бы достаточно сильно сужает, потому что как бы некоторые темы интересны. Им интересно, они про это пишут. Например, там какие-нибудь темы, связанные, например, с Африкой, какая-нибудь внутренняя политика африканских стран, как-то может оказаться за пределами их внимания и быть недостаточно раскрыт.
А есть какая-то особенность русской Википедии, какой-то уклон в сторону каких-то статей больше, там, я не знаю, по гуманитарному, по техническому, по истории, по культуре?
Совсем недавно сделали очередное исследование, сравнили. В целом очень похоже там русское, немецкое, английское в пропорциях разных типов статей. Но некоторые языки, они используют так называемых роботов для написания статей. Например, там в шведской Википедии.
Шведский знаменитый есть, который...
Да, туда загрузили огромное количество статей о насекомых, и поэтому там сдвиг в область биологических видов, и там большая часть статей, там половина статей биологических видов. Есть там две филиппинские Википедии.
Да, седьмая, да, и почему-то больше гораздо одна из филиппинских Википедий.
Вот, ну, там вообще история какая. Вот,
Викиботы, да, по-моему?
Швед, который загрузил в шведскую Википедию, там больше миллиона статей об этих видах, о насекомых. У него жена была филиппинка, и он подправил, собственно, этого робота и загрузил в арайскую, в сибуанскую Википедию тоже эти статьи. По сути, там никто их не пишет, они такие там существует очень странным образом. И оказалось, что вот сейчас вот русскую Википедию по количеству статей обгоняет варайская Википедия. Но я думаю, это недолго. Я думаю, где-то через полгода мы их обгоним.
Но этот принцип, он же, по-моему, у вас, не знаю, запрещен, не запрещен переписывать, ну, собственно, вот эти статьи насекомых. Они же берутся из каких-то открытых источников, и просто берется существующая статья и переводится на Вики-двигатель. То есть вообще, можно ли брать готовую статью?
Например, готовый текст брать нельзя.
Во многих российских, честно скажу, в статьях исторических я вижу отчетливо Брокгауза и Ефрона, старое издание.
Ну, нельзя брать, это именно из-за копирайтных ограничений. А Брокгауз и Ефрон, он не защищен копирайтом. В некоторых статьях их использовали, поэтому там как бы остались куски. Но в целом все статьи пишутся оригинально, то есть там как бы каких-то заимствований кусками, если они вдруг случайно найдутся, такую статью просто удалят. Что касается баз данных, ну, иногда бывает, если у нас в русской Википедии было загружено там определенное количество статей о реках, то есть там было несколько лет люди собирали, там анализировали вот эти всякие реестры, кадастры, я сейчас не очень в этом разбираюсь, собрали, по сути, объединив огромное количество источников, огромную базу данных, и были созданы такие заготовки статей о реках, где там указаны длина, притоки и тому подобное, координаты географические и так далее.
Серверы все в Америке?
Часть в Америке, часть в Амстердаме.
А вас не затрагивает новое законодательство о том, что персональная информация должна храниться на российский? А у вас нету, то есть вас никак не хранит?
У нас у пользователей сами себе придумывают логин и пароль. Больше никакой информации о пользователе.
То есть этот закон вас не затрагивает, а закон о забвении?
Там, собственно, в законе о забвении, как я понимаю, все-таки не прошла часть удалять достоверную информацию. Недостоверную информацию мы сами бы удаляли из Википедии, если эта информация действительно действительно является недостоверной. А достоверную, конечно, мы бы не стали удалять, и тогда был бы риск, что Википедия могла бы быть в России заблокирована, но как бы и без этого у нас есть закон о блокировках, и Википедия уже внесена в черный список, но пока не заблокирована.
Отдельными статьями?
Там 3 статьи: самоубийство, самосожжение.
Там каннабис, по-моему, да, было?
Да, но это они убрали из черного списка. Там какая история? Почему нельзя заблокировать отдельные статьи Википедии? После вот этой истории со Сноуденом, когда вскрылось, что АНБ прослушивала каналы связи, все сайты стали крупные, стали переходить на так называемый протокол HTTPS. Это когда весь трафик между серверами, он шифруется. Между пользователем и сервером тоже шифруется. И подслушать это становится невозможно. И, собственно, на эту технологию перешла Википедия. Но это значит, что заблокировать отдельные страницы Википедии невозможно.
А, из-за того, что вот это... Вот,
можно заблокировать, да, либо Википедию всю целиком по IP-адресу, соответственно, одновременно и русскую, и английскую, либо, соответственно, не блокировать.
Ну, это в целом, конечно, уже давно вышло из американского проекта, это стало глобальным проектом, и все человечество, собственно говоря, пишет, описывает себя само.
Да, конечно.
Насколько вообще, вот как вы считаете, этот принцип Википедии можно спроецировать вообще на будущее человечества, на 21 век? Ведь существует очень много интересных исследований, например, знаменитая книга «Викиномика», как преимуществах вот этого коллаборативного сотрудничества. Существует книга такая, как «Инфотопия», как доступ, access to many minds, как доступ к многим умам, сам себя улучшает. Вот как вы считаете, экономически здесь создается какая-то реальность, или это все-таки останется какой-то изолированный такой сетевой информационный проект?
Ну, тут трудно говорить именно об экономике, потому что все-таки мы являемся некоммерческими. И все, что мы делаем, мы именно как раз об экономике-то никогда и не думаем. Но многие принципы, действительно, они очень интересны. То есть, кроме того, что все работают бесплатно, например, сделана система такого тотального контроля, но без диктатуры. То есть каждый, по сути, следит за каждым, и получается достаточно неплохо. Отсутствует какая-то такая четкая иерархия. Все возможности как-то повлиять на Википедию максимально распределены. То есть, как бы, сделана такая технология, чтобы не возникло какого-то давления на Википедию, чтобы она не превратилась в какой-то пропагандистский листок.
В общем, пока что, как посмотрим. Я вижу, да, из ваших слов, такая информационная утопия, которая, в общем-то, с другой стороны, очень сильно похожа на рыночную утопию. Хайек в свое время писал: распределенная информация, у вас распределенное знание, которое само себя улучшает и само себя регулирует. Такая невидимая рука рынка и невидимая рука Википедии. Ну что ж, хочу закончить нашу программу словами «мафия бессмертна». Но мафия бессмертна, потому что бессмертна сеть. Сеть невозможно поразить, сеть невозможно убить. Она прорастет где-то в другом месте. И мне кажется, что вот в этом столкновении с Роскомнадзором государство это поняло и отступило. Так что я хочу пожелать Википедии творческого долголетия, вернее так, творческого бессмертия и бесконечного расширения вот этой вот огромной сетевой экологической среды до размеров нашей Экумены, до размеров нашей ноосферы. Это была программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».